3 ноября Нобелевский комитет объявил имена лауреатов премии 2011 года по физиологии и медицине. Ими стали американский ученый Брюс Бойтлер и родившийся в Люксембурге исследователь Жюль Хоффман за открытие в области активации врожденного иммунитета, а также Ральф Стайнман из Канады за открытие дендритных клеток и исследование их роли в адаптивном иммунитете. Во второй половине дня в понедельник университет Рокфеллера, в котором работал Нобелевский лауреат Ральф Стайнман, заявил, что ученый, увы, скончался в минувшую пятницу в возрасте 68 лет, очевидно, так и не узнав о том, что стал лауреатом самой престижной в научном мире награды. Согласно регламенту Нобелевского комитета, премия не присуждается посмертно, однако на этот раз, по всей вероятности, решение комитета пересмотрено не будет. По обыкновению, накануне присуждения Нобелевских премий в разных областях науки, в международных научных кругах идет обсуждение к того, кто именно высокой награды достоин. В эфире корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Традицию Нобелевского букмекерства вот уже более двух десятков лет продолжает агентство Thomson Reuters, ежегодно представляющее список потенциальных лауреатов Нобелевских премий по физиологии и медицине, физике, химии, а также премии Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Кандидаты определяются по цитируемости и количеству печатных работ в изданиях с высоким показателем авторитетности научного журнала, а также с учетом областей науки, которые могут заслужить специального одобрения Нобелевского комитета. Уже известно, что в прогнозе лауреатов Нобелевской премии 2011 года по физиологии и медицине агентство верно определило, что награда достанется специалистам в области иммунологии, однако не угадало с именами. Тем не менее, Thomson Reuters достаточно часто опережает события на несколько лет, предрекая Нобелевские премии тем, кто в действительности получает их лишь некоторое время спустя. Премию по физике, согласно прогнозу агентства, могут получить Ален Аспе, Джон Клаузер, Антон Цайлингер за их тесты по нарушению неравенств Белла и работы по квантам запутанности, Эли Яблонович и Саджив Джон за открытие и изучение фотонных кристаллов, а также Хидео Оно за работы по ферромагнетизму и разбавленным магнитным полупроводникам. В числе возможных лауреатов премии по химии Thomson Reuters называет Мартина Карплюса за его работы по моделированию динамики биополимеров, а также Фрица Фекле, Дональда Тамалио и Жана Фрехе за создание древообразных полимерных молекул дендримеров. Кроме того, Нобелевскую премию могут присудить Алену Барду за разработку и применение технологии сканирующей электрохимической микроскопии. И, наконец, Нобелевской премии по экономике в 2011 году могут быть удостоены создатели эконометрических тестов Джерри Хаусман и Хелберт Уайт-младший, Дуглас Даймонд за анализ финансового посредничества и мониторинга, а также Энн Крюгер и Гордон Таллок за описание рентоориентированного поведения и его возможных последствий. Отбором потенциальных победителей в агентстве Thomson Reuters занимается аналитик Дэвид Пендлбери. С 1989 года он отбирает кандидатов, достойных, по его мнению, получить Нобелевскую премию в области физиологии и медицины, а с 2002 года дает прогнозы и в остальных номинациях. Предсказания Пендлбери сбываются весьма часто. Так, например, в 2008 году он угадал лауреатов сразу в трех категориях, а также предсказал Нобелевскую премию по физике открывателям графена Андрею Гейму и Константину Новоселову, получившим ее в 2010 году.
Из Скандинавии корреспондент Радио Свобода Сергей Джанян. О процедуре присуждения Нобелевских премий в разных областях науки, шансах предугадать, кто станет лауреатом самой престижной в мире награды, я беседую с научным обозревателем журнала «Вокруг света» Александром Сергеевым.
Принцип работы Нобелевского комитета такой. Как только присуждены премии одного года, комитет начинает работать над следующим. Для этого ведущим ученым в соответствующих направлениях рассылаются специальные приглашения, опросники, в которых они могут выразить свои пожелания, кого бы они хотели видеть в качестве Нобелевского лауреата следующего года. Среди этих ученых обязательно все здравствующие лауреаты Нобелевской премии, но не только они, конечно. Затем Нобелевский комитет собирает все эти предложения, определенным образом их фильтрует, потому что обязательно кандидат на Нобелевскую премию должен быть ныне здравствующим человеком, обязательно он должен быть, скажем так, несомненно сделавшим то достижение, за которое собираются ему присудить премию. Не должно быть никаких приоритетных споров у него, то есть вопрос о том, что это действительно его работа, не должен подвергаться сомнению. Ну и есть еще какие-то внутренние их принципы, которые они, в общем, не разглашают. Лауреат Нобелевской премии всегда так или иначе засвеченная среди действующих ученых фигура. Есть некоторая тенденция к тому, чтобы Нобелевские лауреаты новые появлялись все-таки примерно из тех же мест, откуда уже появилось много прежних Нобелевских лауреатов. Ну, понятно, что люди обычно рекомендуют кого-то из того круга, с кем они имеют дело, поэтому, скажем, если американцы, например, получают много Нобелевских премий, у них много Нобелевских лауреатов, От них идут новые предложения, и чаще все-таки рекомендуют американцев. Это вполне естественно, тут нет никакого заговора, но это просто естественная статистика.
Означает ли это, что карта лауреатов Нобелевской премии не вполне отражает карту научного развития мира, скажу так?
Это очень трудно судить, потому что в каком-то смысле вот присудили Нобелевскую премию, и карта поменялась. Получили в прошлом году премию там Гейман-Новоселов, да, на физике за графен. И сразу же раз появился такой мощное внимание к центру исследований в Великобритании, в этой области. Хотя, в общем, не только там эти исследования ведутся сейчас, но внимание туда направилось, естественно. Действительно, какие-то вещи отражаются в меньшей степени, потому что мало кто будет выдвигать даже выдающихся ученых из развивающихся стран. Правда, такие ученые чаще всего и перебираются в развитые страны через некоторое время. Карта гибкая такая. Нобелевская премия – штука очень долгосрочная. Один из первых принципов, что нужно сделать, чтобы получить Нобелевскую премию, надо быть жителем. Но в качестве примера Виталий Лазаревич Гинзбург, один из российских лауреатов Нобелевской премии, получил ее через 53 года после той работы, за которую она была выдана.
Ученые российского происхождения, о которых вы упомянули, которые получили Нобелевскую премию в минувшем году, они вполне еще в самом зрелом, молодом даже научном возрасте.
Нобелевские премии делятся, грубо говоря, на два типа. На, значит, премии такого немедленного реагирования, когда что-то прорывное сделано, и буквально за несколько лет, иногда были случаи даже за один год, когда открылись высокотемпературную сверхпроводимость, то уже на следующий год, в 86-м открылись, в 87-м дали премию. Ну вот у Гейма с Новоселовым задержка была примерно 4-5 лет. Это очень быстро по нобелевским масштабам. Но такие премии бывают. Скажем, Джон Мазер, Джордж Смут, получили премию за спутник, который наблюдал микроволновый фон космический. Наблюдения закончились в 2003 году. И уже через 3 года они получили Нобелевскую премию. А бывают очень медленные, когда, например, Субраманьян Чандрасекар, замечательный совершенно астрофизик, он построил теорию строения звезд, ну, некий большой раздел в ней, в 30-х годах, а премию получил в 81-м году.
А означает ли это, что Нобелевская премия – это крайне консервативная премия? Или это все-таки консервативная премия с налетом авангардизма, авангардных тенденций?
У меня такое впечатление, что есть разница по наукам некоторые. В области физики все это самая консервативная премия. Может быть, это связано с тем, что физика очень быстро развивалась в 20 веке, и, может быть, даже в чем-то развитие сейчас идет уже немножко помедленнее, и Нобелевский комитет последние там лет 20 занимается тем, что добирает, так сказать, материал из середины века, там, или второй половины, кого не доучли, что называется, не вознаградили. Может быть, эта ситуация будет меняться в ближайшее время уже, потому что многие отмечают, что как-то слишком она консервативная. Но в принципе, установки в принципах Нобелевской премии заложена такая идея, что она дается за достижения, которые не вызывают сомнений. Альберт Эйнштейн в 1921 году получил Нобелевскую премию. Но он ее получил не за теорию относительности, а он ее получил за теорию фотоэффекта. Про фотоэффект никто не сомневался, что это замечательная достижение. А про теорию относительности еще колебались, думали.
Присуждение каждой Нобелевской премии, конечно, научных в меньшей степени, но все-таки тоже это своего рода для широкой публики игра на тотализаторе. Некоторые околонаучные круги пытаются предсказать, за какие достижения в этом или следующем году будет присуждена премия. Это бессмысленное абсолютно гадание? Или можно анализом предыдущих премий, посредством понимания того, какие направления более важные, более модные, определить лауреатов будущих лет?
Возможности для этого существуют. Естественно, что сама процедура подготовки премии и, так сказать, выдвижения кандидатов конфиденциальная. Обычно утечек никаких нету, ну, кроме того, что там кто-то, кто послал рекомендательный лист в Нобелевский комитет, он может об этом сказать. Я рекомендовал такого-то в частной беседе. Но из этого же такую статистику ведь не соберешь. Можно, во-первых, проверить индексы цитируемости за последние там 5-10 лет и посмотреть, кто лидер индексов цитирования, скорее всего, те, на кого больше всего ссылаются, это первые кандидаты на Нобелевскую премию. Во-вторых, можно посмотреть статистику по странам, потому что она все-таки довольно выразительная. Если брать, например, премию по экономике, то за последние 20 лет не было ни одной премии, в которой не было бы ученого из Соединенных Штатов Америки. Из 20 лет все 20 был кто-то из Америки, и еще в 5 годах был кто-то из других стран. Понятно, что здесь, видимо, и дальше будет продолжаться примерно в том же духе. Кстати, про экономическую премию можно было бы отметить один момент. Она как раз выглядит менее консервативной, чем все естественные науки. И это понятно, потому что экономика все-таки это не естественная наука, это наполовину такая социальная наука. И вообще она, по-моему, единственная из всех наук, которая имеет такое уникальное свойство. Сам факт того, что мы в экономике что-то узнали, научно. Сам факт этого познания может изменить объект исследования. Как только вы понимаете принцип, по которому люди, например, играют на бирже, вы начинаете это учитывать. Это узнают другие люди, они тоже начинают это учитывать, они начинают по-другому играть. Это такой простой пример. В этом смысле экономисты стараются немножко бежать вперед, смотреть, кто просчитал некие такие принципы, которые еще вот не всеми уловлены.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 3 октября я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в скандинавских странах Сергеем Джаняном, был научный обозреватель журнала «Вокруг света» Александр Сергеев. 3 октября началась Нобелевская неделя, стали известными имена лауреатов премии по медицине и физиологии. Вот так обстояли дела в понедельник, 3 октября 2011 года.